Идам, этот Джагаттата, хранитель всей вселенной, Бхагаван, личность Бога, Дхармарупа Адрик, принимающий форму принципов религии, Пушнати, поддерживает, Стхапаян, после установления, Вишвам, вселенной, Тирьяк, более низкие живые существа, чем люди. Нара, люди. Сура Адибхи, воплощениями полубогов. Перевод стиха. Сотворив вселенную, он, личность Бога, принимает на себя роль ее хранителя и приходит туда в образе своих воплощений, чтобы призвать к себе все обусловленные души, имеющие тела людей, живых существ, стоящих на более низком уровне развития, и полубогов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная личность Бога, Вишну, воплощается среди живых существ различных видов, чтобы освободить их из сетей иллюзий. Эта деятельность Господа не ограничена рамками человеческого общества. Он воплощается в образе рыбы, вепря, дерева и во многих других формах. Но недалекие люди, лишенные знаний о Господе, насмехаются над Ним, даже когда Он приходит в образе человека. Поэтому Бхагавад-гите Господь говорит: «Аваджананти мам мута манушим тану маштритам, парам бхавам аджананто мама бутам афешварам». В предыдущих стихах уже объяснялось, что Господь не является творением материальной природы. Его трансцендентное положение всегда неизменно. Он есть вечная форма знания и блаженства, и свою всемогущую волю он осуществляет с помощью своих многообразных энергий. Поэтому сам Господь никогда не испытывает на себе никаких последствий своих деяний. Он трансцендентен ко всем причинно-следственным закономерностям этого мира. Даже те воплощения Господа, которые приходят в материальный мир, представляют собой проявление внутренней энергии. И поэтому он всегда находится вне мирских представлений о хорошем или дурном. В материальном мире рыба или свинья считаются существами более низкими, чем человек. Но когда Господь принимает образ рыбы или свиньи, это вовсе не означает, что Он стал рыбой или свиньей, в материальном смысле слова. Он воплощается среди представителей каждого сообщества живых существ, только по своей беспричинной милости. Однако нельзя считать, что Он принадлежит к этим видам жизни. Бытующие в материальном мире представления о хорошем и плохом, низшем и высшем, важным и несущественным, относится к материальной энергии. Верховный Господь трансцендентен ко всем таким представлениям. Слова «парамбхавам», то есть трансцендентная природа, указывают на то, что его ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с объектами материального мира. Следует всегда помнить, что сила всемогущего Господа неизменна и не убывает от того, что он принимает образ низшего животного. Между Господом Шри Рамой, Господом Шри Кришной и воплощением в образе рыбы и вепря нет никакой разницы. Но всепроникающий и в то же время в своей индивидуальной форме пребывает в каждом уголке творения. Невежественные глупцы, которые не принимают парамбхавам Господа, не способны понять и то, каким образом Верховный Господь принимает облик человека или рыбы. Тот, кто судит обо всем, исходя из собственного опыта, подобен колодезной лягушке, который считает море похожим на свой колодец. Колодезная лягушка представить себе не может, что такое море. И когда ей сообщают о том, что оно огромно, она делает вывод, что море должно быть немного больше ее колодца. Поэтому человеку, несведущему в трансцендентной науке о Господе, трудно понять, как Господь Вишну способен одинаково проявлять себя в каждом сообществе живых существ. Саэведам джагатхата бхагаван дхармарупадрик пушнати стапаян вишвам триян нарасурадибхи. Сотворив вселенную, он, личность Бога, принимает на себя роль ее хранителя и приходит туда в образе своих воплощений, чтобы призвать к себе все обусловленные души, имеющие тела, людей, живых существ, стоящих на более низком уровне развития, и полубогов. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Песня 2 глава, 10 текст, 42. Здесь описывается всемогущество Господа, Его роль в этом материальном мире и Его истинное положение. Материальная природа, она кажется безграничной для живого существа. То есть мы сталкиваемся с безграничностью, что недосягаемое пространство, энергия кажется безграничной и поэтому непознаваема. Но Господь также описывается безграничным. И материальная природа — это Его представитель, то есть Его энергия. Мама моя, Кришна говорит, моя энергия, поэтому она обладает Его свойствами, некоторыми свойствами, теми, которые Он желает проявить. Поэтому существуют разные энергии. Разные энергии Кришны — это не что иное, как Его различные желания. Материальная энергия — это одно из проявлений Его желаний, воли. Духовная энергия — это проявление других Его желаний, другой воли. И у Него также есть безграничные желания, поскольку наслаждающееся живое существо обладает чувствами, желаниями, эмоциями, разумом и прочее. Мы тоже наделены этим в небольшой степени. Но Его желания, Его эмоции, Его чувства, они трансцендентные. То есть Он повелевает этими энергиями. Материальный мир представляет одно из Его желаний — дать возможность живым существам наслаждаться независимо. Это желание Кришны. Мы видим, что наши желания и желания Кришны очень связаны. То есть на самом деле мы всегда вместе. Мы желаем наслаждаться, и Кришна желает создать мир для наслаждения живого существа. Это очень связано. Если мы думаем, что у Кришны есть независимые желания, тогда мы неправильно сможем понять философию. Если у Него независимые желания, это означает, что Он пожелал создать этот мир для нашего страдания, но мы этого не хотели. Тогда это неправильное понимание. То есть говорится, что живое существо и Верховный Господь всегда вместе, они неразрывны. Если у живого существа есть желание служить Господу, есть духовный мир для исполнения этого желания, поскольку Господь также этого хочет. И если у живого существа возникает желание отделиться от Господа, то по воле Господа проявляется материальная природа. Это есть Его желание, но в то же время это наше желание. Из этих двух желаний, одно желание является несовершенным, и другое желание является совершенным. Когда Господь творит этот материальный мир, Он творит его для исправления живых существ, для того, чтобы вернуть живое существо к Богу. Это совершенное желание. Поскольку это мир страданий, Кришна знает об этом, то Он его творит с несколькими целями. Одна цель – это дать возможность быть независимым. Да, здесь, в этой природе, человек чувствует себя независимым от Бога. Майя, иллюзия, она осуществляет эту миссию. И с другой стороны, материальная энергия должна исправить живое существо, чтобы у него возникло желание вернуться к Богу. Значит, желание вернуться к Богу — это является главным желанием. Потому что Кришна больше хочет этого, чем то, что мы находились в материальном мире. Значит, наши желания могут совпадать, могут не совпадать. Но тем не менее, мы всегда вместе. Мы хотим наслаждаться материальной природой, Кришна хочет создать материальный мир для нас. Но в то же время Его желание вернуть нас. И Он устроил этот мир таким образом, что мы страдаем и думаем, почему так, что это за мир. Пока не вернемся к нему. И тогда Он удовлетворен. Но когда в этом мире живое существо страдает, оно не обязательно может думать о Боге. Оно может думать о том, как усовершенствовать этот мир больше. Если у него не будет знания о Боге, если он никогда не услышит, он просто будет думать, нужно как-то просто изменить этот мир, усовершенствовать его, поскольку тут есть страдания. Это атеистическая тенденция, менять все вокруг постоянно. Всегда человек чем-то неудовлетворен, и всегда он что-то хочет изменить. И так продолжается всегда, вечно. Поэтому иногда в это творение, которое он сам создает для живых существ, приходят аватары. Он сам приходит сюда, в разных формах. И для того, чтобы привлечь живое существо. Если живое существо увидит форму Кришны или вступит с ним в какие-то отношения, то он сможет понять, что то, что он ищет в материальном мире, есть в этой форме, оказывается. Есть в этой личности. Он может получить такой опыт, что вообще нужно думать о Боге, поклоняться Богу. Нужно быть связанным с Богом, чтобы быть счастливым в этом мире. Такой вывод Писаний. Если человек хочет быть счастливым в этом мире, он должен делать яги. Для кого? Для удовлетворения Вишну. Он творец и хранитель этого мира. Это условие. И таким образом человек, он может поддерживать связь, отношения с Богом, даже находясь здесь. И то есть у него будут одновременно желания и материальные наслаждения, и какое-то желание служения Богу. И смотря какое желание будет доминировать, в том мире он будет оставаться. Что в материальном мире тоже можно оставаться с этими желаниями. И то, и другое. Если доминируют материальные желания, то религия будет на службе у человека. Если доминирует желание служить Господу бескорыстно, то, наоборот, материальное существование будет на служении Богу. И обычно мы видим религии, которые ставят на службу человечеству Бога. Для того, чтобы иметь здоровье или богатство, или что-то еще, плоды религии. Религия на службе у человечества, для людей. Но Прабхупада сказал, что высшее сознание, сознание Кришны, когда человек использует материальный продукт для удовлетворения Бога, все наоборот, в служении Ему. Почему? Поскольку он не слуга своих энергий. Наоборот, энергии служит ему. То есть предназначение энергии служить источнику целому. Даже как в солнечных лучах есть, как ученый говорит, вся информация Солнца, энергия Солнца. Солнце просто источает лучи, эти лучи делают все необходимое на любом расстоянии от него. Также энергии Кришны, они полностью хранят информацию о нем. В них заложена программа, по которой они должны работать, они все находятся в служении. Любая энергия, материальная энергия тоже находится в служении Богу. И поэтому ее преодолеть так трудно. Вроде бы это просто какая-то материя, почему ее нельзя преодолеть? Немножко посмотреть на ее законы, можно манипулировать, но невозможно. Потому что есть такие законы, которые человек понять не может. И высший закон, Ишвасе Идам Сарвам, все принадлежит Богу, он Ишвара, управляющий. Это высший закон научный. И здесь говорится, что формы, которые проявляются в материальном мире, этими формами обладают живые существа, маленькие крохотные дживы. Но эти формы они сами не создают. Они их просто получают. Также мы не могли создать бы эту форму. Это слишком сложно было бы. И даже современная наука, она, может быть, приближается к этому, но в принципе не может сделать это от начала до конца. Они клонируют там какие-то живые существ, но это совсем не то, о чем речь идет. Создать живое существо, форму, никто не сможет. Нет. Но можно и пользоваться. Они могут, может быть, создать такую же подобную форму, скопировав ее. Это другой вопрос. Но они не могут создать какую-то новую форму жизни. Практически невозможно. Итак, Творец, он выше, есть формы. И эти формы не творятся живыми существами. Они их просто используют. Они реинкарнируют, входят в одну форму, в другую форму, в соответствии с кармой. И они просто действуют. И действуют, отождествляя себя с телом. Думают, это я и есть это тело. Даже не думают, что это мое тело. Обусловленный дживы думает, я и есть это тело. И на самом деле он не может управлять этим телом. Умом, чувствами он не может управлять. Не может себя контролировать. Наоборот, чувство требует, он делает. И он не может понять, что есть разница между его волей, желаниями и тем, что навязывается телом. И в процессе духовной практики это можно различить. Есть желания тела и желания души. Они абсолютно разные. Желания тела делают меня рабом материального существования. Я страдаю. Вот причина. А желания души освобождают. Это разница между материей и духом называется. Так она постигается через желание. Есть чистые желания, есть возвышенные желания, есть низменные желания. И вот это есть материя и дух. Так можно осознавать эти вещи. Если у нас пробуждаются какие-то низменные желания, мы можем понять, что вот так действует материальная природа, вот она. Вот оно, мое соприкосновение с природой, у меня какие-то низменные желания есть. Но когда просыпаются желания преданного служения, то мы можем видеть, что вот так действует дух. И когда же приходит Кришна и принимает какие-то формы в этом мире, у него нет никаких низменных желаний. И не может быть. То есть форма, которую он принимает, не влияет на него. Но он полностью управляет этой формой. Ишвара означает. Он полностью управляет чувствами, разумом, функциями, деятельностью. То есть он полностью действует по собственной воле. Никто не может оказать никакого влияния на него с внешней стороны. Материальная природа, она абсолютно бессильна в этом случае. Она уже работает по программе. И это его программа, это его энергия. Как же она может захватить сознание Господа, поскольку сознание Господа, оно шире, чем вся материальная природа вместе взятая. И таким образом Прабхупада говорит, что если Господь приходит в форме свиньи или рыбы, не означает, что он стал рыбой или свиньей. Не означает, что он приобрел какую-то материальную форму и стал одним из видов живых существ. Все формы создаются им. Мы видим рыбы, видим свиньи, видим коровы, видим полубоги есть, люди и все остальное. Чьи это формы? Кто создал эти формы? Это его формы. Материальная природа действует под его управлением, говорится. Это его формы. Она просто выполняет его замысел. Сама по себе она не имеет никаких замыслов. Химические элементы, какие там замыслы могут быть? Но из этих химических веществ происходит только много разнообразия. Есть какой-то замысел. И этот замысел совершенно, потому что все эти формы, они взаимодействуют. Они не просто существуют разбросаны там и сям случайно. Они все взаимодействуют. Они едят друг друга. Они знают, где мой вид жизни, точно определяют это. Откуда свинья узнала, что она свинья вообще? Ну, увидев другую свинью, она бежит за ней, вступает в отношения. Она понятия не имеет, что она свинья и должна ходить за свиньями. То есть, все же устроено таким образом. Они взаимодействуют, эти формы, совершенным образом, даже вне сознания живого существа. Стоит живому существу попасть в тело свиньи, он тут же себя отождествляет с семьей свиньи, с поросятами, с женой свиньей, с братом свином и так далее. Она отождествляет, это автоматически происходит в этой форме жизни. Также человек, родивший в семье, он сразу себя отождествляет с семьей, с матерью, он даже не задумывается об этом, никто этому не учит его. Вот это мама, вот это папа, вот это брат, вот это сестра, все очень просто. Это материальная природа. То есть не просто она создает какие-то виды случайные, знаете, как случайность, скомбинировалась форма свиньи и лежит там. А тут уж случайно заяц получился, и он там. И ничего вроде бы общего. Но нет, все эти формы жизни очень-очень связаны, все до единой. Невозможно вырвать ни одну из этих форм. Всегда что-то нарушается тогда. То есть картина всегда, она в целом существует. Вот это целое понимание, это понимание разума, высшего верховного разума. И вот этот верховный разум, который творит эту картину в целом и в разнообразии, поддерживает ее в совершенстве, иногда играет, принимает форму свиньи, например. Это странно, кажется, для людей особенно. Потому что человек думает, что он высшая форма жизни, правда? Но почему же Господь, если Он Бог, почему Он выбирает низшую форму жизни, свинью? Но это просто его ложная гордость. Он не знает, что Господь не имеет никакого отношения ни к каким этим формам материального мира. Ни к человеческим, ни к животным, ни к плохим, ни к хорошим, ни к больным, ни к здоровым, ни к умным, ни к глупым. Он выше всего этого. На него это не влияет. Мы гордимся, если у нас умное тело, например. На нас это влияет. А если тело глупое, мы расстраиваемся. Вот опять я ничего не могу толком сказать. Никакого разума, совершенно бестолковый. Что мне делать вообще? Я страдаю из-за этого. Но он не таков. Он не находится на этой платформе. И он творит эти тела, но он управляет этими телами. Поэтому, когда он приходит в любой форме в этом мире, он приходит как Ишвара. Вот представьте, вепрь, вараха, Ишвара, кабан, управляющий всего этого мира в форме кабана. Мы не хотим принимать такого Ишвару. Как, погодите? Кабан. Вы приходите в Вайкимат, представьте, открываете, а там кабан сидит, вараха, и управляет. Очень сложно представить, правда, такую картину? Или вы в Кремль попали на прием, а там открываете матсья, в аквариуме рыба сидит и управляет всем государством. Это как сказка такая, удивительно вообще, конечно. Но здесь так описывается, вот так и происходит. Ману, он нашел матсю в реке, делал омовение, и он предлагал воду Ганге, вот так в Гангу, и вот так зачерпнул, и рыбка попалась там. Она пришла к нему за защитой, маленькая. Говорит, ты царь, защити меня. Я очень маленькая, меня может съесть кто угодно сейчас, очень слабая. Я ищу прибежище, вот ты царь, император, ты Ману, защити меня. Это долг царя, и он надо защищать. Он принес ее вот так в пригоршне, в свой дворец, и нашли сосуд с водой. Пустил ее туда, она стала плавать, сказал спасибо. На следующий день уже она не умещается там. Слишком маленькое пространство ты мне выделил, говорила рыба. И Ману понимал, что это не простая рыба, это свечение, это ее влияние, эти взаимоотношения. Он стал ее слугой просто. Он стал ее слугой добровольным. Он дал ей больше пространства воды, но она росла и росла и росла. В конце концов, она сказала, ты должен меня отнести в океан. Дай мне настоящее место для жизни. И Ману так и сделал. Он так заботился об этой рыбе. Удивительно. О рыбе он столько заботился, это описывается, как он заботился об этой рыбе, как он служил этой рыбе. И тогда рыба сказала, ты меня удовлетворил своим служением. Здесь будет потоп, и я спасу тебя за это служение. И сказала, как это нужно сделать, построить ковчег. В Библии это описывается. Очень похожая история. Ты узнаешь меня, потому что у меня будет рог. Обычно у рыб нет рога, рогов. Но эта рыба была с одним рогом. Это была мать. И когда Ману увидел во время потопа матью, он понял, что это верховная личность Бога. Она проявила свое могущество, доступное человеку. Но в маленькой форме Ману, он не мог, может быть, сразу понять, что это верховная личность Бога. Потому что форма кажется беззащитной. Какой же это Бог? Он беззащитный. Мы видим, Кришна бывает маленьким, ищет прибежище у мамы Шоды, Нанда Махараджи. Гром ударит молнией, он прячется за Нанда Махараджи и выглядывает в испуге, что там произошло. И тут трудно понять, что это Бог. Как же он всем управляет? Как же эта мать всем управляет, если она ищет прибежище у кого-то? Все должны у нее прибежище искать. Но вот она маленькая, ее съесть могут, она говорит. Но на самом деле он управляет не только как Ишвара, вот в прямом этом смысле слова. Управляется все через бхакти. Ишвара означает, что он повелитель, хочешь не хочешь, но мы делаем это. Осознанно или неосознанно, вся материальная природа подчиняется, потому что есть Ишвара. Нельзя это преодолеть. Он непреодолимый, непобедимый, аджита. Но когда речь идет о бхакти, то функции Ишвары, они прекращаются. Если есть бхакти, то ему нет необходимости управлять самому. Он выше даже этого уровня. Ему не нужно занимать положение Ишвары, чтобы руководить всем миром, потому что есть бхакти. Это означает, что бхакти, все живые существа, хотят служить ему. Ему даже не нужно управлять этим всем. То есть позиция Кришны, она даже выше Ишвары. Конечно, он Ишвара, да, это включается. Но какой Ишвара? Если мы хотим полностью понять, что такое Ишвара, мы должны понять, что такое бхакти и мир вкусов бхакти. Что все легко подчиняется через бхакти. И даже речь не идет о подчинении, а это называется любовь. Поэтому мы и говорим, что Ишвара ниже понятия. Ишвара есть и в материальном мире. Они просто командуют в этом мире. Это Ишвара называется. Он должен управлять. Если кто-то не слушает, он могущественен для того, чтобы все-таки настоять на своем. Это Ишвара позиция. Но бхакти – это высшее понятие Ишвары. Потому что любое желание, в этом случае Кришна, оно исполняется без его даже просьб. Без его требований. В Вриндаване он ничего не требует. Ни от кого ничего не требует. Если же Вайкунтха, там богатство, и там требуется определенный этикет. Там есть определенные требования, правила поведения, но Вриндаван это полностью место спонтанное. Фактически никаких правил, предписаний там не существует. Они забираются к нему на плечи и катаются на нем. Что хотят, то и делают. Полная свобода. Это называется сахья, дружба. Или влюбляются просто в него, заигрывают с ним, ругают его. Говорят, что он обманщик и прочее. Вот так. Очень-очень близкие отношения. Называется Мадхури раса. И вот это понятие Бога как Ишвара во Вриндаване, оно абсолютно теряется. Потому что там мир рас и мир вкусов. И кажется, что Кришна один из жителей Вриндавана. Просто сын Яшоды. Но гопи говорят, ты не сын Яшоды, Нанда Махараджа. Ты сверхдуша на самом деле, мы знаем это. Ты пришел, чтобы защитить своих преданных. Так неужели ты нас не защитишь? Своих преданных. Это очень удивительно. Потому что В высшем смысле все контролируется любовью, но любовь означает равенство. Любовь значит равные отношения. Обмен любовью – это значит равные отношения. Ишвара – это не равенство. Он великий, а я низкий. Он сильный, а я слабый. Он разумный, а я нет. Поэтому мне нужно подчиниться ему. Хотя иногда я не хочу этого делать. У меня есть какая-то свобода, я хочу ее использовать. Но Ишвара, он как будто бы забирает мою свободу. Поэтому мне не всегда это нравится, просто быть в подчинении. Но когда появляется любовь, то это свободное отношение. И воля Господа исполняется без всякого давления. Мы должны учиться такому преданному служению. Бхакти. Принимать преданное служение с радостью. И бхакти, она обладает, объединяет все эти энергии. И дхарму, ответственность, все есть в бхакти. То есть всегда говорится, выполняя свои обязанности, стабильно. Не нужно колебаться, как Кришна говорит Арджуне. Не нужно колебаться, ты воин, продолжай это делать. И вот мы, у нас тоже есть какие-то виды деятельности, служения, и не надо колебаться. Надо исполнять свои обязанности. Говорится, дхарма, вот действуй так, и думай о Кришне, так ты стабилизируешься, так ты обретешь смысл жизни, достигнешь цели. Любая деятельность может быть использована для Кришны, поэтому не слишком беспокойся, какую деятельность ты выполняешь. Важно достижение совершенства, а не положение в этом мире. И таким образом преданный должен научиться этой стабильности, дхарма, но Кришна говорит одну вещь. Сарва дхарма паритяджа мамакам шаранавраджа. Ты можешь забыть все эти дхармы. Что значит? Нужно бросить свое служение? Забыть. Ну вот моя дхарма, у меня какое-то есть служение. Значит, Кришна говорит, можешь бросить все служение. Сарва дхарма паритяджа. Мама Камшарана Враджа. Я преданный Кришна, я могу бросить все служение. Все. Я могу гулять туда-сюда, спонтанно повторять, воспевать, все, что делать, все, что угодно. Нет. Мама Камшарана Враджа. То есть, это означает, что в бхакти, в преданном служении, в предании Кришне, есть дхарма уже, заложена дхарма также. Автоматически. Не нужно говорить преданному, выполняй свои обязанности. Чистому преданному. Кто-нибудь говорил Говинда Махараджу, своему духовному учителю, Гуру Махарадж, выполняйте свои обязанности, пожалуйста. Не забывайте об этом. Чистым преданным не нужно об этом говорить. Поэтому, когда говорится выполнять свои обязанности, то нужно понять, что это говорится не чистым преданным. А чистым преданным говорится «Сара Дхарна Паритяджа, оставь все обязанности, предайся мне». Там уже есть все обязанности в предании. Ты автоматически будешь выполнять все свои обязанности, ты будешь знать, что ты должен делать, если ты предашься мне, Кришна говорит. Я тебя защищу от всех грехов и ошибок, которые ты совершишь неминуемо в этом материальном мире. Итак, подчинение – это нормально, но в подчинении есть недостаток один, что человек теряет собственную инициативу, разум. Разум начинает становиться вялым, слабым. Он ждет команды все время. Бхакти – это другое что-то. Это подчинение через любовь. Он не ждет команды, он знает, что нужно делать. Так руководит бхакти. Не путайте это с умственными спекуляциями. Это не то. Это как этот пример. Гуру говорит, принеси воды. Ученик думает, о, я принесу молока, а не то, что воды. Я так люблю Гуру Махараджа. Я ему сейчас молока принесу. Сливок вообще туда налью. Сметаны. Ну, может быть, ему нужна вода для других целей совершенно. Зачем же тут сливки? Это спекуляция. Это не бхакти, нет. Конечно, бхакти означает точное знание. Не просто какая-то выдумка. И поэтому мы должны стремиться именно обрести бхакти. А чтобы обрести бхакти, мы должны понять положение Верховного Господа. Тогда мы сможем правильно служить духовному учителю. Нельзя правильно служить гуру, если мы не знаем, не понимаем положение Господа. И здесь Бхагаватам описывается его положение, что он трансцендентен, независим, что с одинаковым рвением мы должны научиться служить и Господу Варахи, и Матси, и Курми, и Кришне с флейтой. Мы должны почитать это на одном уровне, здесь говорится. То есть должны научиться такому видению вне материальных форм. Увидеть дух, увидеть его деяния, его игры. Эти разнообразные формы в его играх нужно увидеть. И описывается в Бхагаватам, как действовал Вараха, например, как Курма, что это воплощение делало. Подробно описывается деяния, Матси, то же самое. И это очень удивительно. И тогда мы начинаем постигать, что дух независим от тела. И вот тогда мы можем различать дух и материю. И в этом случае мы можем понимать желание гуру, поскольку желания духовного учителя, они духовные. И освободившись от материального видения, мы сможем понимать, что же хочет духовный учитель. И бхакти все это делает очень простым. Прабхупада спрашивает: Прабхупада, что вы сейчас хотите? Прабхупада говорит: ну вот, вот сейчас так. А сейчас что, Прабхупада, хотите? А сейчас что хотите? А сейчас? И он сказал: не спрашивайте, вы должны сами знать. Это простые вещи, он сказал. Вы должны сами знать. То есть настроение гуру, оно должно переноситься на ученика. И даже не задумываясь, искренний ученик, он знает, что хочет гуру. Так же, как не задумываясь, любой материалист знает, что он хочет. И что хотят его родственники, и что нужно другим людям, не так ли? Разумный материалист, он туда пройдет, там взятку даст, туда, там узнает, что нужно делать. Он манипулирует, он знает желания людей. Как он это знает? Они же не говорят ему: дай взятку. Он смотрит на глаза, он общается немножко, и тут же понимает, видите, как он это делает. Да? Потому что такая же бхава есть и у него. Вот его квалификация. Поэтому если у нас такая же бхава есть, как и у гуру, настроение его, и мы начинаем понимать просто автоматически, даже не задумываясь. Как на одной радхаятре вынесли мурти Шрилы Прабхупады, поставили на колесницу. Установили на колеснице, приложили гирлянды, и было несколько саньяси. Кажется, это было где-то в Петербурге, не помню. И был хороший киртан. Потом выглянуло солнце вообще, стало очень жарко. Мы стали снимать куда-то куртки, прям стало печь, солнце. И саньяси одновременно пошли к Прабхупаде и стали укрывать его от солнца. Они даже не говорили друг с другом вообще. Одновременно все саньяси пошли и стали укрывать от солнца. Он говорит: ему жарко. Все сразу поняли это. Но для нас это было удивительно. Разве может быть жарко мурти Шрилы Прабхупады? Вот, говорится, настроение ученика. Он может понимать гуру. Проникнуться его настроением. И даже без каких-то умственных усилий. Ну, конечно, для этого требуется определенный опыт. И не только опыт, а больше знания. Можно изучить характер гуру вот, чисто внешне. Обычно в это время он хочет это, например. Это нетрудно. Но что касается развития сознания Кришны, гуру хочет, чтобы мы развили сознание Кришны. Вот это понять, это самый важный момент понять. Как мне развивать сознание Кришны? Поскольку я же под руководством гуру, и гуру определяет мой путь сознания Кришны. Изнутри сердца, иногда он занимает меня также извне. И мне нужно понять эти вещи. Это самое главное. Мой прогресс. Мой путь к духовному учителю, мой путь к Кришне. И для этого требуется знание. Поэтому по этой причине нужно изучать такие священные писания, как Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамрита, Бхагавадгита, эти высшие писания, книги для Парамахамс. И мы развиваем эту духовную чувствительность. Мы автоматически, слушая об играх Кришны, можем понять отличие материи и духа. Также, занимаясь в миссии духовного учителя, мы также постигаем различия между материей и духом. Вот создается проект, и этот проект, он духовное явление на самом деле. И мы осознаем больше и больше, что это духовное явление, это не какой-то материальный проект. И так мы различаем материю и дух. Что можно использовать материю, а результат будет духовный. Вот материя, а вот дух. Становится все очевидно. Та же материя может быть просто материей, а может одухотвориться. И мы получаем такой опыт. Он необходим. И в конечном итоге, конечно, все предназначено для того, чтобы познать положение Верховной Личности Бога и свои взаимоотношения с Ним. Гуру хочет научить именно этому. Связать ученика со своим гуру и с Верховной Личностью Бога. Он связывает, это его задача. И тогда означает, что у каждого из нас есть индивидуальность этих взаимоотношений. Итак, материальное тело, оно мешает нам познать эту индивидуальность. Оно навязывает какую-то свою индивидуальность. Если мы хотим просто избавиться от этого, это будет невозможно. Мама моя, дурати я. Но если тело занять в служении, оно не мешает нам. Оно не является помехой. Как если, знаете, деталь, которая выпала из механизма. Если вы ставите не на то место, оно просто мешает всему механизму. Вы ищете, вот куда его поставить, откуда оно выпало. Если ставить не то место, то все начинает там барахлить еще больше, еще хуже. Что лучше вообще и без нее иногда. Но если вы найдете ее место, она будет помогать очень хорошо. Она не будет мешать. Также и материальное тело, человеческое существо, предназначено для служения Богу. Тогда не будет помех. Ум не будет мешать, чувства не будут мешать, окружающие люди тоже не будут мешать, гуны природы не будут мешать. Называется освобождение. Так Прабхупада давал понятие освобождения. Занять чувство, ум и тело в сознании Кришны. А освобождение автоматически включается там. И просто тело не мешает. Иногда возникают такие или другие желания, но поскольку доминирует главное желание служить Кришне, они нам не мешают. Материальная природа может как-то там действовать иногда в уме, но не мешает, потому что есть какие-то главные вещи, они подчиняют, контролируют эту материальную природу, держат ее в уравновешенном состоянии. То есть, как бы засыпают материальные желания. Они не исчезают сразу. Если они уснули, не означает, что они исчезли. Иногда преданный путает, он думает, о, у меня уже нет материальных желаний. Я уже неделю живу вашими, у меня никаких желаний у меня нет больше. Но они немножко задремали просто, вот и все. А они проснутся еще не разные, эти они еще беспокойство достают много, эти вещи. И их нужно научиться держать сначала в спящем состоянии, а потом вовсе от них избавиться полностью. И это как бы высшая цель. Сарва, дхарман, паритяжа. Отбрось все эти дхармы, основанные на материальных желаниях. И просто предайся мне. Это уже в конечном итоге. А сначала они просто спят, и мы осторожно должны быть в садхана бхакти, поддерживать свою садхана бхакти в строгом виде, как это требуется. Воспевать, повторять, слушать ежедневно, заниматься служением. И в течение всей жизни мы должны настраиваться вот на такой образ жизни. Не на год, не на два, в течение всей жизни, в любом ашраме. Брахмачарьяшрам, грихастхашрам, ванапрастханьясрам, везде нужна садхана бхакти, обязательно. И это сделает наш ум устойчивым, мирным, твердым. И вот в этом состоянии мы должны закрепиться. Как? Избавиться от лишних вкусов. Для этого нужно ходить каждый раз на утреннюю службу, чтобы лишние вкусы не проникали в наше сознание. Что даже если у нас, даже если мы инициированы, если мы воспеваем свою круги, но если наша садхана на бхакти не очень твердая, если воспевание не очень качественное, то майя все равно проникнет в форме каких-то вкусов. Как Субхари Муни, он оскорбил Гаруду. В результате проклятия он проклял Гаруду, Гаруда украл рыбу из реки, а Субхари медитировал в воде, подружился с рыбами, он стал на защиту рыб и проклял Гаруду. Прилетишь сюда еще раз, умрешь. В результате материальных привязанностей он совершил такую вот вещь. Гаруда выше, выше него. Гаруда чистый преданный, носитель Господа Вишну, но Субхари Муни проклял его. Он совершил оскорбление на самом деле. В результате этого оскорбления, сидя под водой долгое время, в медитации, он стал играть с рыбами постоянно, с утра до вечера. Он только был занят тем, что играл с ними, смотрел на них, общался с ними и так далее, изучал их жизнь. И он полностью проник в их существование. И как только он проник в это существование своим тонким мистическим видением, он понял, что эти рыбы, они очень счастливы. Они наслаждаются жизнью. Смотрите, они вот совокупляются, у них дети появляются, у них отношения есть. Мама, папа, муж, жена, какая-то раса, какой-то вкус. А я здесь сижу, как проклятый под водой. Покрылся тиной уже водорослями весь. Какой толк? В результате этого проклятия, потому что это же оскорбление, он, как это другая бхава проникла туда. Он увидел что-то, просто рыбки какие-то. И он пал, говорится. Что самое удивительное. Это ослабило его ум. Он перестал быть твердым, тхира, он перестал быть тхирой. Подумал, да, надо жениться, я понял в чем. Вкус жизни, нужна семья, нужны дети, нужно жить нормальной жизнью. У меня есть еще другие органы чувств, чего я их контролирую, зачем? Нужно наслаждаться. Так много возможностей. И он понимал свое положение, мистика. Он пошел прямо к царю и сказал, у тебя тут 50 дочерей, я хочу жениться на них. Это точно соответствует моим желаниям, ровно 50 мне и нужно дочерей, жен. Вот его охватило вот такое стремление, желание. Царь чуть не упал с трона, когда увидел Субхари Муни, что это весь скользкий был, в тиной покрытый, страшное такое существо, он там годами сидел под водой. Но браман, брамановский шнур висит, кажется. И он не знал, что делать, отказать, проклянет, и я просто умру на месте. Но согласиться еще хуже смерти. И он сказал, ну я не знаю, но нужно спросить дочерей, но все-таки нужно учитывать их волю и желание. Я не против сам, конечно же, но... Субхари Муни, он был не глупец, он понял, о чем беспокоится царь. Ну, я не заставляю никого. Просто пусть они посмотрят на меня. Если не захотят, я не буду настаивать. А другое дело, сказал царь. Стой, здесь сейчас приведу, смотрины будут. Я сейчас приведу, пусть посмотрят на тебя. Пока он выходил туда, Субхари Муни, он с помощью мистических ситх обрел прекрасную форму. Такую, что эти дочери просто все были очарованы.
Говорит, папа, вот этот человек нам нужен, вот, вот этот, это же муж. Пожалуйста, пожалуйста, за этого человека. И царь понял, что это великий мистик, и он обрадовался, хорошо, бери моих дочерей. И вот с таким мистиком жили 50 жен. Работать им не нужно, ему тоже, он уже отработал все. Любое желание исполняется. Все, что хотите, просто по одному желанию исполняется. Субхари муни, знаете, семейный, греха скажем, что это такое, представьте, какие возможности. Машина, квартира, дача. О, роскошь. И уже дети пошли, и они растут, и он наслаждается жизнью. И проклятие, оно действует. Как песочные часы, оно вот действует, но оно исчерпывает себя. Оскорбление исчерпает себя рано или поздно. Время пройдет. И вот уже там чуть-чуть остается, и Субхари ему не думает, погодите, что-то не то. Другая Абхава вспоминается. Я же был, кажется, йогом. Кажется, все было нормально у меня. Как же со мной случилось? Я что, не читал Бхагавад-гиту, что ли? Как же я забыл об этом? Вот оно, забвение, вот в этом заключается. Что проникает Бхава, и человек забывает что-то другое. Настроение. Меняется настроение, он забывает. Плохое настроение забывает о хорошем. Хорошее настроение забывает о плохом. Сознание Кришны вспоминает Кришну, забывает о Майе. В Майе погружается, забывает Кришну. Одна приятная в одном городе написала письмо мне. Она была так обижена на Бога, просто кошмар. Я еще думал, как вообще ответить на такие вопросы. Очень сложно, нужно подготовиться, нужно почитать Писание. Я долгое время пытался, так сказать, медитировать на эти ответы. Как дать точные ответы, чтобы, потому что это был очень раздраженный там тон, и она так на Бога там, ну что только не говорила. Какой же он любящий и прочие разные вещи. Я говорю, ну надо поговорить. Ну, когда она пришла, она попала в атмосферу преданных, там, ее там покормили просадом, что-то еще. И мы пришли, она пришла разговаривать и сказала, ну, у меня уже изменилось все в уме, я думаю, что я написала лишние вещи, и вот все, все, что нам нужно. Нужно просто быть в сознании Кришны. И Субхари Муни, он подумал, я женился, и ладно, вот у меня есть дети, они уже большие, но теперь я еще жду внуков, это никогда не кончится. Я привязался. Я же был йогом, я же муни, мне нужно дойти до конца, у меня же есть цель, и забыл об этом. И он вернулся снова там, в эту реку, и сидел, медитировал. И уже он смотрел на рыб по-другому. Он подумал, какие низшие желания, вот живые существа, плохая карма, они тут плавают в воде, едят что-то, совокупляются, обороняются, ну что это такое вообще? Нам нужно проповедовать, повторять и Хари Кришна. Вот означает твердый ум, нормально все. Если так преданные думают, все хорошо. Если он смотрит на это разнообразие города, там столько чувственных вложений, он думает, о, надо проповедовать. Очень плохо все, очень плохо здесь. Такая майя. Прупада вышел в Бостоне, первый город. И он посмотрел на город, и капитан пригласил, садитесь в машину, поедем по городу, поездим, погуляем. Вы не видели еще никогда Запад? Прупада посмотрел, сказал, нет, и ушел в трюм. И там он написал, зачем ты мне привел это ужасное место? Тут только Тамас и Раджас, больше нет ничего. Что тут делать? Тут Тамас и Раджас. Ну, раз привел, значит, что-то нужно делать. Хорошо, скажи, что я должен делать? Проповедовать? Хорошо, я буду проповедовать. Нужно проповедовать. Это твердый ум, это сознание Кришны. Но если человек думает, то тут можно проповедовать, и не только проповедовать тут можно, а? Тут можно, знаете. Столько возможностей проповедовать, оказывается. Это все рассказал на программе, когда у Индры украли демоны коров. Да, слышали? Все? Как это происходит с сознанием? У Индры украли коров божественных, демоны. Эти коровы, они дают молоко, которое продлевает жизнь, дает здоровье, долголетие. Вот целебное молоко, удивительно. Все стадо украли и увели. Индра объявил розыск. И не могли найти даже полубоги. Демоны очень хитрые. Тоже владеют силами мистическими. И тогда он позвал собаку, особую собаку, божественную собаку, Сараму. Это божественные собаки, такой нос, знаете, чувствительный. Когда они наставят, сразу все видят. Ну, у собак есть такое свойство. Но это божественная собака. Это у нее, знаете, как радар, знаете, как это называется? Не радар, это все просвечивает. Рентген, да. Ну, что-то наподобие этого. УЗИ. УЗИ. Она это УЗИ наставляла и бегала повсюду. И нашла. Сарама нашла где-то в горе, в большой горе, там внутри, в пещерах где-то. Стадо там спрятано. Там их пасут, ухаживают. И полубоги, то есть демоны живут там вокруг, в долине красивой. И Сарама села, это УЗИ наставила на гору. Коровы здесь, все ясно. Верните коров, она сказала, демоны. Это коровы Индри принадлежат. Коровы Индри принадлежат. Коров вернуть, говоришь, кому? Индри? А кто такой Индра твой? Он хороший вообще парень, нет? Но если хороший, пусть приходит к нам, будет нашим другом. Пусть спасет наших коров. Очень хитрые они, видите? Он может возглавить наше стадо. Мы его уполномочим сейчас. Будет главным пастухом здесь. Сарама ухмыльнулась. Она божественная собака, ее сознание твердое. Вы не сможете обмануть Индру таким образом. Вы глупые очень демоны. Вы думаете, Индру так можно обмануть? Скорее, он вас всех обманет. У него выше разум. Так что верните коров, иначе вам будет очень плохо. И она стала прославлять Индру, как он убивает демонов, его ваджа, его оружие, его сила, и перечисляла примеры. Вот тот демон уже мертв, тот демон мертв, этот мертв, и с вами будет то же самое. Верните коров. Я его посланница. Ну-ка да, Сарама, коровы здесь. Ты нашла их. Но кто же их отдаст без боя? Мы не слабые люди тоже. Мы бесстрашны, у нас оружие острое. Вообще, Сарама, что тебе нужно у Индры? Разве здесь тебе чего-то не хватает? Посмотри, как хорошо здесь. Что хочешь? Оставайся с нами. И Сарама, она собака. Хотя и божественная собака. И у собаки больше какой-то похоти есть, желаний. Она сказала, мне от вас ничего не нужно, вы демоны. Ну, разве что только этого молочка от коров. И тут-то они поймали ее. Хорошо, Сарама, подожди, сейчас мы тебе молока нальем. Дай молока тебе. Выпьешь божественное молоко. Они подоили это молоко, и это молоко стало демоническим. Пей, Сарама. И она выпила все. И убежала. Пришла к Индре. Сарама нашла коров. Нет, сказал Сарама, нет нигде коров. Напилась молока, все. УЗИ не работает. Но Индра, он полубог, он царь полубогов. Он очень проницательный, но посмотрел на него внимательно и все понял. Накормили. Непредложенной пищей, фогой какой-то. И пнул ногой ее так, что она перевернулась в воздухе. И корова, и молоко вышло из нее. И когда молоко вышло, она встряхнулась и сказала, конечно, нашла, какие проблемы. Там коровы, что-то со мной не то случилось. Все, я все на месте нашла, там покажу. Итак, сознание, оно может быть забывчиво. Поэтому необходима твердость с помощью решимости. Мы видим, что всегда есть решимость ослабить садхана-бхакти под давлением материальных обстоятельств. Вот такие обстоятельства, какая садхана-бхакти, правда? Ну какая? Хотя и бывает так, действительно. И тем не менее, всеми силами мы должны стараться поддерживать садхана-бхакти. Твердо, внимательно воспевать, развивать этот вкус. И майя, она не проникает в этом случае. А если проникает, то очень поверхностно. Страдания предок – это не страдания материалистов. Это разные вещи. Те люди страдают, что вынуждены постоянно быть под наркозом. Всю жизнь живут под наркозом, в тамагуне. Иначе просто невозможно жить. Невозможно просто жить. Даже день выжить в таком сознании невозможно. Преданный это знает, только у него нет наркоза. Наркоз снимается с преданных. Тамас отвергается. Не применяйте наркоз, говорится. Никакого тамаса, иначе вы забудете все. Страдаете, но терпите. Наркоз нельзя принимать. Но материалисты живут круглые сутки под наркозом. Интоксикации круглые сутки, телевидение круглые сутки каждый день, информация круглые сутки, общение в нишигуна круглые сутки. Тамас, он покрывает сознание, и человек становится нечувствительным, вот и все. Поэтому кажется, что он чем-то наслаждается. Вот, болит голова, выпейте анальгин, и все кажется нормально. Но может быть там процессы, как и другая болезнь. Симптом боли, говорит, просто внешняя вещь. Вы не вылечиваете болезнь таким образом, просто вы можете терпеть боль. Нет боли, кажется, значит нет болезни, но болезнь есть на самом деле. Если в какой-то день вы не получаете анальгина, вы видите, какая проблема. Что на самом деле вы просто умираете от этой болезни. Также и эта цивилизация, если она разрушится, если у них не будет электричества и прочих вещей, то телевидение, вот эта информация, которая их держит постоянно в этой иллюзии, в этом гипнозе, что останется? Если поместить такие же условия, как вот мы здесь живем на ферме, они сразу почувствуют, какие страдания. Где бы водку найти? Они что-то коноплю искать повсюду. Они не смогут выжить в таких условиях. Потому что у них нет сознания Кришны. Поэтому нужно видеть, что наслаждение материалистов – это просто тамагуна. Вот эти города, эти возможности, это реклама. Была недавно выставка в музее в Алмате, и там были индийские танцы. Я пришел посмотреть, как дочь танцует. И там выставка открылась индийского искусства современного. Ну, ничего там от индийского уже, конечно, нет. Это просто обычное западное подражание, вот то, что проникает с запада. Они какие-то стампы там делают, и люди смотрят, вот какая техника вот здесь, такая техника здесь. И сама картина, неважно что, потому что непонятно ничего. Просто техника, как они печатают, как они это все делают. Чисто формальные вещи. И я подумал, они строят такие выставки международного значения. Но вот если картину взять вот эту из рамки, из-под стекла, и бросить на улицу, никто ее не подберет. Никто даже не поймет, что это картина какая-то. Она не имеет никакой ценности, это просто мусор. Но они берут рамки, стекло, залы, ленточку протягивают, телевидение приглашают, и кажется, что там такое важное очень на этих картинах. И можно заметить, что эти люди, которые все это устраивают, они там с рюмками ходят, потому что без этого они не испытают наслаждения. Там нет никакого вкуса в этом всем. Это просто мусор выставляется какой-то. Они там шампанское разливают, на женщин смотрят, женщинам разукрашенные приходят. И тогда кажется, что что-то значительное происходит. Вот и все. Иллюзия. Они не наслаждаются на самом деле. Не являются счастливыми людьми. И мы учимся реальной жизни. Независимо от материи, особенно от низших гун природы, мы не должны зависеть от них. Гуна благости, твердость, решимость, дхарма, исполнение обязанностей. Учимся думать о Кришне, изучаем Священное Писание. Это все необходимо делать. В конечном итоге мы сможем сделать саратарна паритяджа, оставить все в уме, в этих желаниях все оставить, имеется в виду, и предаться Кришне. И мы попадаем под защиту Кришны непосредственно. Уже под защитой Кришны все находится. И тогда, конечно, все становится очень привлекательным. Формы Кришны, Вараха, Нарисимха, Гирирадж Махарадж, мы говорим джая, мы радуемся, нам нравится Туласи Махарани, Вринда Деви. Кажется, и все, все, а что нужно еще? Иногда мы видим это, что, в принципе, мы уже нашли прибежище. Материальные желания мы должны научиться терпеть. Иногда мы видим, что у преданных не сразу исполняются материальные желания. Годы идут, а он и она все думает о чем-то. Все никак не получается на материальном уровне исполнить желание. Почему так? Мы должны научиться терпеть это, терпеть материальные желания. Даже родители знают, если все позволять ребенку, любое его желание, он вырастет очень эгоистичным. Это неправильное воспитание. Нет, сейчас это нельзя. Или ты уже большой, вот это должен отказаться от этого. Соска, ты уже большой. Тебе не нужна соска. Но он привязан к соске. Нужна мне соска. Это вы стыдя, посмотрите на себя, какой ты уже большой, здоровый стал, и всю соску сосешь, как не стыдно. И он терпит, а потом это желание уходит от него, он забывает об этом. Ему говорит, когда ты соску сосал? Я помню это. Я тебя отучил этой соске. Также у каждого у нас есть какая-то соска. К чему-то мы привязаны. Ну а раз мы сознание Кришны, ты уже большой, нам говорят. Ты должен понимать, ты изучаешь Писание, вспомни Бхагавадгиту. Не так, что мы все желания сразу можем. Нет, нет. Не так жестоко. Я не террорист, нет, не путайте. Я не пытаюсь так вот демоничным образом навязывать все это. Но мы должны знать, что все материально предназначено для того, чтобы быть уничтоженным. Это называется врикша на санскрите. Врикша – это дерево. Это слово также означает то, что будет уничтожено, срублено. Материальный мир также описывается как врикша. Мы должны помнить об этом, что все желания, мы, конечно, можем получить все желаемое, но это врикша. Это то, что будет срублено. То, что уже обречено сразу на то, чтобы сжечь в печи. Поэтому большинство желаний мы терпим, какие-то мы получаем, потому что без них прожить тоже невозможно для поддержания тела, да, эмоций и прочего, но от каких-то нам придется отказаться полностью. Иногда мы так и не получим желаемого. Иногда может так произойти. В материальном смысле имеется в виду. Но если мы получим сознание Кришны, мы не будем разочарованы. Нет, мы будем еще более благодарны этому. Дивамрита Махараджа сказал одну историю, как он пришел в сознание Кришны. Я слушал в Москве, там зал лежал весь. Полчаса мы лежали на полу и катались туда-сюда. Это где-то было, я не помню, то ли в Австралии, где-то он был там. Он такого вида негроидно-индусского, что это такое? Очень красивая внешность, удивительная. Эмоции такие, повадки, поведение, саньяси очень привлекательные. Сейчас он будет ездить в Россию и проповедовать, в Петербурге особенно. И вот он рассказал, но он приводил пример, как не нужно проповедовать. Но в то время это была целая история. Он сказал, что у него была подружка, невеста, очень красивая невеста, и они должны были пожениться. И вот тут-то он и зашел в храм Хари Кришна. Но сначала без нее, и пришел в храм Хари Кришна. И там киртан все поют, эти лысые люди странные скачут и перед скульптурами и громко что-то поют, бьют в барабаны, знаете, там звенят в полную силу. И он стал смотреть на это все расширенными глазами, и потом тоже стал скакать с ними так же. И с первого же дня, потом просадами накормили его, он проникся, глаза у него горели, он пришел к невесте и сказал: «Пойдем, я нашел такое удивительное место, там вот такой храм, там поют, танцуют, там у них пища такая, поедим». Здорово, философия, все, что нужно нам. И она, говорит, сразу же насторожилась, сразу забеспокоилась. Что-то с ним не то она подумала. Он как-то уже не так на меня смотрит. Он как-то уже привязан больше не ко мне. То есть она почувствовала, как, ну, материалистка, она не была, не стала преданной, нет. Она сразу почувствовала опасность мгновенно. Вот они чувствительны на этот счет. А он говорит, я не был чувствительным. Я говорю, сейчас вспоминаю это, но тогда я не понимал, что она чувствовала вообще. Мне кажется, она сейчас потанцует и все поймет сама. Поест там и... И вот, говорит, мы пришли и стояли вместе сзади. И там киртан был, и я стоял, прыгал там. Она была в ужасе, в шоке от этого. И он такой же станет, как эти люди. Боже мой, что, это когда я его потеряю просто? Такой-то он мне не нужен будет совсем. И я, говорит, весь киртан там, глаза закрыл, там Хари Кришна пел. Она стояла вся напряженная вообще, в испуге. И потом просад объявили. И сели на пол, мы вместе сидели. И поднесли тарелки, она еще больше испугалась. Она была напряженная, она не знала, что делать, есть или не есть, уйти или сидеть. И этот храм, вообще все было в шоке. И тут там был один брамачарий, Баларам брамачарий. Баларам, значит, очень строгий брамачарий. Он подошел, увидел новые люди, пришли, чтобы попроповедовать, сел напротив. И он не смотрел на нее, он смотрел на него. И он спросил, говорит, меня, кто это рядом с тобой сидит? Эта Маджи в камень превратилась, вцепилась в пол. Брамачарий не смотрел на нее вообще. И смотрел на меня, кто это? Моя невеста, должна скоро пожениться. Это все Майя. Ты просто ее используешь для чувственного наслаждения, понял? Он еще сказал несколько слов, она вскочила и побежала оттуда. Я, говорит, за ней, стой! Ты куда? Пойдем обратно, так хорошо там. Нет, оставь меня в покое, я не хочу ничего этого. Почему? Так здорово, да был... тебе что не понравилось, киртан, или что тебе не понравилось, то хорошее, ты еще не пробовал даже просад, пойдем попробуешь. Ты неужели это не понимаешь, что между нами все кончено? Она стала плакать, и я думал, нет, не кончено, а сам думал, когда же это все кончится? Как мне все это надоело уже. Я, говорит, понимаю, говорит, что это был как бы план Кришны также, и он так и не женился, а потом принял саньясу. Но он сказал, что вот так проповедовать не нужно людям, потому что не все потом примут саньясу после этого. Но он рассказал эту историю. И он рассказывает, он благодарит Кришну за то, что так случилось с ним. Если бы я, говорит, принял грехокрушение, мне было бы труднее намного. Вот я, говорит, благодарен Кришне, что Кришна вот так со мной поступил. То есть, поскольку он обрел сознание Кришны, он не беспокоится на этот счет человека. Для него, естественно, жить вот в состоянии саньясы, проповеди, служения. А он счастлив полностью, им зачем что-то еще нужно? Разве что-то еще нужно? Но если нужно, хорошо, тогда выполните до конца эти обязанности. До конца выполните, как обязанность выполните. Не просто, когда мне нужно это дело, когда не нужно, я думаю, нет, все, я ухожу, развод. Это нечестно. Нужно быть честным всегда. Есть желание, здесь обязанность. Все. Желание – это симпатия, антипатия. То есть, когда симпатии, нам хочется что-то делать. Когда антипатии, мы не хотим что-то делать. Нужно быть выше этого. Нужно принять свой статус, до конца выполнить свои обязанности. Симпатии, антипатии здесь не помогут. И это означает садхана-бхакти, регулирующие принципы, наставление духовного учителя, миссия. Вот это все стабилизирует нашу жизнь. Если этого не будет, что у нас будет? Симпатии, антипатии? Я люблю тебя, а тебя ненавижу. А как я тебя любил, а теперь я не могу на тебя смотреть. И так будет продолжаться вечно. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Цветов в поле очень много, можно. Не любит. Любит. Ой, опять не любит. Ой, опять любит. Теперь другой любит. Что делать, я не знаю. У меня такие истории, знаете. Нам нужно быть внимательным, чтобы не попасть в такие же истории. Любит, не любит. Конечно, не любит. Никто любить не умеет здесь. Можно не гадать. Любит временно. Потом вкус пройдет. Даже любовь временно в этом мире. Поэтому выше этого дхарма, но потом еще выше сарама паритяджи. Оставьте желания с обязанностями. Как оставить желания, обязанности тоже уйдут. И вот тогда можешь предаться мне, я тебя защищаю сам. Никаких беспокойств. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Вот, например, с Алтайной Муни. Я не понял, за счет чего у него закончилось это карма, связанная с оскорблением? Почему?
Время. Время также фактор, который, говорится, увеличивает благость. Например, совершили что-то плохое, и реакция пришла. Нам трудно. Что делать? Иногда не знаю, что делать. Просто нужно терпеть, продолжать терпеливо терпеть это все. Никому не говорить, не усугублять положение, не кричать об этом. Просто терпеливо продолжать служение, повторять мантру. Вот есть преданные, которые в состоянии терпения сейчас сходят. Это нормально. Это говорит, что они уже в благости в большей степени могут себя контролировать. Терпение – это очень хорошее качество. Терпеливый выживает. И с течением времени это пройдет. Потому что он продолжает садхана-бхакти, он воспевает, он понимает, что ему нужно быть смиреннее и прочее, он раскаивается, и все в порядке. Субхаримунь – это мистик. Немножко иная ситуация была. Позже ему дано было осознание, что он сделал что-то неправильно. Он раскаялся позже. Сначала не мог раскаяться. Сначала его просто хватили материальные желания. Но позже ему дано было понятие, что он совершил, что он пал. И тогда он раскаялся. Когда он раскаялся, он смог восстановиться снова в этом положении. Без раскаяния человек не восстановится в этом положении. Как избавиться от умственных спекуляций? Нужно изучать Писание. Также, что касается всех преданных, мы ученики, все ученики, все мы медитируем на духовного учителя, мы думаем, чтобы он подумал, чтобы он сказал, чтобы он сделал. Это помогает им избавиться от собственных спекуляций. Изучать Писание и Саду, гуру, шастры помогают нам в этом. Так мы можем обуздать ум.
Пример, история с Барата Махараджи, когда он был царем, потом оставил царство, ушел в лес и занимался духовной практикой. И потом в какой-то момент он приделся к Альменко. Это там, ну, Прабхупада говорит, что он упал из-за того, что мы выполнял наставление духовного учителя? Или в чем на самом деле там причина была? Почему он все-таки отошел от духовной
практики? Причина была в том, что он развил материальную привязанность. Например, есть духовная практика. И можно развить материальную привязанность в процессе. Это может послужить причиной падения. А может и нет.
Я слышал, что Шадара Махарадж говорил, пример Бхарата Махараджа, он говорил, что это результат неправильной садхи, неправильного выполнения.
Да, да. Именно об этом сейчас речь идет. Выполняя садхана бхакти, мы не должны развивать, сохранять и развивать материальные привязанности. Десятое оскорбление. То есть избегать 10 оскорблений. Поэтому верно, именно так и есть. Он неправильно совершал садхана бхакти. Сначала он правильно совершал, описывается, что он достиг совершенства высокого. Он стал созерцать лотосные стопы Господа перед собой уже. То есть это фактически уровень Махабхагаваты. То есть, конечно, это странная история, что с такого даже уровня вот он оступился все же. Но олененок, и поскольку не было никаких материальных привязанностей, представьте, у человека не было никаких материальных привязанностей, привязанность к одному объекту бывает очень-очень сильной, очень могущественной. Если у вас нет ничего, только один ребенок, вы очень привязаны к нему, естественно. Больше привязаны, когда у вас там 50 детей, например. А когда у вас 1000 детей, один там умер, вы даже не замечаете. Но одно единственное, и вы всю жизнь ради этого, и так он привязался, он выкормил его. У него был бог и олененок, все. Все, что у него было. Поэтому его преданный был очень сильный к олененку. Вот причина такая была. То есть преданный должен быть осторожным, потому что по мере прогресса он может развить сильную привязанность какую-то, хотя она внешне незначительная, может быть. Но она может быть очень сильной, привязанность.
Когда духовная практика занимаешься, то есть человек развивается проницательность,
Вы не даете на нефти маю. Как это происходит? Например, тогда наш пример. Поет киртон, он в экстазе, и вдруг замечает, как эта мадра тоже в экстазе. Какая преданная. Но это нормальные мысли, чистые же, преданные. Я же не смотрю как-то другими глазами. Вот майя начала уже действовать, все. Как только мы замечаем преданность у мадры, это уже майя начинается. Но странное дело, почему так? Смотрите, уже майя может проникнуть. Это просто пример. Это не то, что этого не нужно делать. Это вполне естественная вещь, она допускается, есть ашима различные, нормально, это все развитие. Но он просто прямой пример. Для, скажем, Махараджи Бхарата, если бы он так подумал на киртане, Махабхагавата, отреченный, это было бы уже падением. Представьте, Махабхагавата заходит и смотрит, какая преданная мата же здесь. Вот это да. Если переглядывается, что он говорит? Он же отреченный, погодите. Для кого-то это нормально, но для Махараджи Бхарата это было странно. И тем не менее это может произойти, поскольку майя – это энергия Кришны. Очень тонко действует. То есть иногда мы недооцениваем. Мы думаем, ну человек же там на духовном уровне, он все же видит, но он не становится Богом. Бог независим от этих энергий, а мы всегда зависим от этих энергий. Нам нужно всегда способность держаться за лотосные стопы гуру. Постоянно нужно эту связь не утрачивать.
А что значит держать свои желания в спящем состоянии?
В спящем состоянии? Например, человек занят материальной деятельностью. Дом, семья, деньги, продукты и прочее. Все нужно это делать, поддерживать. Он работает. А духовная жизнь чуть-чуть позже, он говорит. Сейчас мне нужно закрепиться на этом уровне, и потом я начну. И так может происходить годами. Да, есть такие примеры. Это одна из ловушек иллюзии. Он говорит, что потом я, несомненно, конечно, это буду делать. И это потом оно никогда не наступает. Когда человек говорит «потом», это обычно никогда не наступает. Это спящее состояние духовных желаний. Они есть, но они дремлют, неактивны. Они есть, я чувствую, они есть. Я знаю, что есть Кришна, есть преданные, я знаю, я приду. когда-нибудь я встану рано утром, приду, я знаю, что какие проблемы. Потом. Сейчас мне некогда. То есть, значит, бодрствуют материальные желания, а духовные присутствуют, но спят при этом. А можно наоборот сделать. Вот предлагается сделать наоборот. Что материальные желания стали дремать, а духовные стали активными. Бежит на службу. Куда ты тут дела? Это потом. Я потом это успею сделать. Я сделаю потом. Сейчас там программа должна пойти туда. И, собственно, он найдет время для того, для другого. Почему? Это интересный момент. Почему, если мы отвергаем спящую духовную жизнь, почему нельзя сделать потом? Почему мы говорим, что потом можно сделать материальную деятельность? А вот это интересный момент. Чтобы выполнять материальную деятельность, никаких наставлений не нужно давать. Кто-нибудь специально говорит всем, женитесь все немедленно. Привлекитесь к каким-нибудь объектам чувств и женитесь. Не нужно давать таких наставлений. Нет необходимости, потому что материальная природа уже занимает нас. Это уже происходит. Вот в чем различие. Она уже нас занимает, материальная природа. Поэтому даже если материальные желания будут спать, а духовные бодрствовать, нам все равно нужно будет слушать об отречении. Все равно продолжать слушать об отречении. Не так, что «Ой, мы слишком стали отреченными, давайте оставим все это немножко и просто поработаем». Такой проповеди не будет. Хотя указания могут быть такими. Стоп, пошли туда, срочно. Это может быть. Но проповеди такой не будет никогда. То есть менеджер так может сделать. И кто-то скажет, погодите, вот только что услышал, нужно садхана бхакти. Это очень важно. Мы должны так делать. А он может настоять, нет, мы это сделаем. Вот и все. Будет противоречие, и хорошо. В каком-то смысле. Но проповедь вы такой никогда не услышите. Что бросьте садхана бхакти и работайте просто. Никогда не услышите. Но менеджмент, он может так сделать. Он имеет право это сделать иногда. И при этом будет немножко сопротивляться этому внутри. И это хорошо. Это значит, что духовные желания их бодрствуют. Понимаете, всегда будет некоторое противоречие между материей и духом, поскольку мы взаимодействуем с материей. И пусть лучше будут такие противоречия, чем противоречия в майе. Правда же? Это нормально, это здоровое противоречие, это признак здоровья. Также семейная жизнь, человек тоже должен быть здоровым в семейной жизни, не слишком быть привязанным к семейной жизни. Отдавать предпочтение больше миссии. И он не забудет, ему жена не даст забыть о том, что он должен сделать дома. Нет, она там тоже гуру такой, что, знаете, она промоет ему мозги, пропилит и все. И он, конечно, что-то он будет делать, безусловно, но в то же время он должен быть твердым именно вот в направлении духовной жизни. Опять будет некоторое противоречие чуть-чуть. Но это противоречие в конечном итоге дает людям счастье, они восхищаются друг другом. О, жена потом говорит, это сильный человек, мой муж. Вот только по его милости я как-то держусь в сознании Кришны. Я все требую чего-то, а вот он преданный. Это нормально. Это и формирует правильные отношения. То есть эти противоречия нас не должны беспокоить. Что скажем, Вьясасана говорит, садхана бхакти, строжайшая садхана бхакти, а менеджмент иногда это нарушает. Так всегда будет происходить. И в уме не нужно думать, а, значит, менеджмент важнее. Все же. Нет, проповедь не меняется. Не нужно менять проповедь. Стиль, направление проповеди не меняется, потому что материальная проповедь нас сама займет. Необходимость нас сама займет.
Вот духовные и материальные желания. Изначально желание как присуще душе. А вот материальное желание – это тоже желание души или это желание тела? Просто
материальные желания?
Да.
Откуда они? Непосредственно не из души. Энергия этих желаний исходит из души. Эти желания поддерживаются за счет энергии души. Пока эта энергия уходит на материальное желание, остается энергия на духовное. То есть эта энергия, она расходуется таким образом, да. Но непосредственно из души не могут проявиться материальные желания. Это в основе лежит просто, как энергия. Материальное желание что означает? Вот, скажем, какой-то красивый предмет, и я не вижу его. Я не вижу, не хочу его, нет желания. И теперь я смотрю на него, смотрите. О, я хочу этот предмет. Желание появилось, видите, почему? Откуда оно появилось? Из души? Нет. От соприкосновения чувств с объектами чувств. Также душа, когда соприкасается с материальными чувствами, появляются материальные желания. А когда они соприкасаются с чувствами, нет желаний материальных. Они появляются от контакта с материей. Сейчас есть контакт с материальным телом, пока еще плотный. То есть желания могут давить на нас. Но это не желание души, нет. Если мы отрываем сознание от этих желаний, мы увидим, что мы на самом деле не нуждаемся в этом.
Ученик все-таки испытывает страх перед духовным учителем и теряется в выполнении, скажем, служения, как чего хочет духовный учитель. Вот это, и как от этого избавиться?
Он чувствует страх перед духовным учителем. Может быть, одна из причин в том, что он не нашел прибежище в обществе преданных, в коллективе. Если кто-то ищет взаимоотношений только я и гуру, он будет таким немножко. Не будет места, как бы, прибежища в коллективе, и тогда он будет бояться. Это одна из причин. Одна из причин. Может быть, не единственная причина. Естественно, ученик немножко побаивается гуру, поскольку гуру тяжелый, бескомпромиссный. Это естественно для ученика и отношение гуру-ученика. Немного он всегда должен быть осторожным, внимательным, сверхвнимательным в присутствии гуру. Но если он боится и вообще не знает, что делать, и растерян, означает, что он не имеет места в коллективе еще. Тогда он должен быть под защитой преданных самого коллектива, старших преданных, например. Он тогда будет знать, что делать, все. Не будет этого страха. В основном, да. Одна ученица, она не приходила даже на лекции Прабхупады. И он заметил это. Как, где она? Она вас боится, Прабхупада, не может прийти сюда. Мы так сказали. Она даже на лекцию могла прийти, сидеть, боялась Прабхупады. Пусть боится, но сидит, слушает. Приведите ее сюда и пусть сидит, слушает. Для нас Прабхупада дед. А внук деда никогда не боится. Что дед очень милый свой к внуку. Но учеников Прабхупады, знаете, как он их воспитывал? Вот с кем он лично общался. Он был очень строгий гуру. Особенно к саньясе. Он им сказал, когда дал саньясу, теперь я вас до конца очищу, он сказал. И они обрадовались, но не понимают, что это означает. Ну, как здорово, но это означало совсем другое, не то, что они думали. И уже первый же урок был в Японии. Там была его Весапуджа, они не знали, как проводить Весапуджу в то время. Они уже были саньяси, но еще не знали этих вещей. И они стали придумывать все. Вот сделаем так, тут сделаем так, потом что-то прочитаем, потом что-то скажем, потом станцуем. И когда церемония началась, Прабхупада в гнев впал. Там были гости, представьте, приглашенные люди. Вот. И Прабхупада их стал ругать громко, прямо при всех. Почему вы спекулируете? Если вы не знаете, как... Это не Весапуджа. Если вы не знали, как проводить Весапуджа, почему вы спросили меня? Отменяется сегодня Весапуджа вообще? Где пушпа? Где цветы? А, ну пушпа сказали, пушпа. А они не знали, что такое пушпа толком. Прабхупада хочет пушпу, побежали на кухню, пушпу. И подумали, наверное, это салат фруктовый. Накрошили какие-то фрукты быстрее, принесли ему. Вот пушпа. Прабхупада еще больше разгневался. И праздник там превратился просто, знаете, в ад для учеников. Все в саньясе плакали, все. Очень тяжелая картина была. Отменяется съезд за пульс. Завтра будем проводить. И ушел. Все были в шоке вообще. Гости пригласили. Тут уважаемых людей. Все сидели, знаете, на сиденьях там. Какая-то церемония должна быть важная. И тут разгром полный. Гуру уходит. И вообще ни на кого не обращает внимания никакого. И все на учеников валится. Вся вина. Вся карма. Они смиренно пошли к Прабхупаде. Заходить или не заходить, надо спросить, как Весапуджу проводить. Гуру Махарадж. Нет, я ничего не хотел. Мы такие глупые, мы не знали, Прабхупада. Никогда не спекулируйте. Весапуджа это то, слава все рассказывает. Вот так нужно делать. И все записывали, чтобы ничего не забыть. И на следующий день, когда все сделали, как Прабхупада сказал, был экстаз просто. Там такой был экстаз. Удивительно было. И так с Прабхупадой, когда общались такие люди, о которых он хотел, чтобы они были ачарьями, чтобы они стали идеальными, чтобы они представляли сознание Кришны, он был очень строг, он очищал их. Много милости. Бывает чаще всего так, когда мы получаем слишком много милости, трудно ей воспользоваться правильно. Поэтому обычно это исключение. Когда вот гуру лично кем-то занимается вот так вот, это обычное исключение. Обычно это не требуется. Обычно гуру где-то путешествует, ученик просто практикует постепенно. И иногда видит гуру. Но если вы попали вот под такое влияние, это особая вещь, но будьте осторожны. Потому что нужно еще знать, что делать с этой милостью. Чтобы не возникло чувство, меня лично гуру Махарадж учил. Понимаете? Послушайте, что я сейчас скажу. И вот начинаются проблемы. Духовная хитрость, что это такое? Расскажите мне. Как вы это делаете? Не хитрите, расскажите. Ну, духовная хитрость, что это такое? Не знаете? О чем тогда спрашиваете? Духовная хитрость, как это? Нужно же знать. Кто-то знает? Ну, вообще, я очень хитрый человек, я знаю кое-что в этом. А, вот кто у нас.
Использование этих же чувств для достижения других целей.
Да, да, можно, можно обхитрить кого-то, перевести в сознание Кришны. Он даже не заметит. Вот в этом смысле, да. Да, так ненавязчиво, но разумно очень. Можно привести многих людей в сознание Кришны таким вот образом. Хитрость, может быть, это проявление разума в каком-то смысле. Вы видите, что можно достичь цели вот такой, нужно достичь. Но вот прямо достичь ее невозможно. Тогда вы используете вот это вот качество разума, хитрость. Как сделать так, чтобы человек сам это сделал, но ничего не понял? Вот это хитрость. Как бы вы обманываете. Но это может быть в разных гунах, конечно, в благости, в страсти, в невежестве. В страсти вы это с выгодой делаете, в невежестве вы просто неосознанно обманываете всех всегда. Неосознанно просто. Человек обманщик по своей природе. В страсти он ради выгоды мошенничает, а в благости он ради блага самих же людей это делает. Как детей обманывают, чтобы они могли учиться с помощью игр каких-то еще. Цель не игра, а цель обучения. Но ребенок, не понимая этого, он привлекается игрой, и так он учится. Это в благости. В этом смысле, если вы получаете какой-то хороший результат с помощью такой цели, это нормально.
Слышал, что есть ситхи, которые выходят за пределы как бы материальных законов. То есть и, ну, даже у которых полубогов нет. Действительно есть такие, и почему, ну, им даются такие способности?
Потому что они совершают аскезы. Демоны совершают огромные, суровые аскезы. Хираньякашипу, например. Никто из полубогов не мог такие аскезы совершить. Никто не мог повторить. После него нет такого примера. Может быть, Равана, Кумбхакарна, но Хираньякашипу выше был намного. Они совершали аскезы. А Брахма относится одинаково к ним, поскольку это его дети, полубоги и демоны. Для него нет различий больших. На самом деле тут нет больших различий. Полубоги, они просто связаны с Господом Вишну. Но они также забывают его постоянно. Они не такие устойчивые преданные, нет. Они на уровне пракритабхакт находятся. Прабхупада говорит, что Индра – это пракритабхакта. Мы не критикуем, просто говорим, что вот это уровень полубогов, это их позиция. Демоны тоже знают о Вишну. Они не практикуют преданность, конечно, они недовольны его поступками, потому что он всегда благоволит полубогам. Что полубоги хотя бы иногда к нему обращаются, как преданные, поэтому он их защищает. А демоны не обращаются к нему вообще никогда. Они к Брахме, к Шиве, через аскезу, потому что Вишну не исполняет этих желаний материальных. И получают желаемое, и все. И распределено так, что полубоги, они на высших планетах, а демоны внизу Вселенной. И они всегда спрашивают демоны, а почему так? Почему это они наверху, а мы внизу? Всегда они вот таким образом. И они их вражда, это их характеры. И демоны всегда, они смотрят на полубогов. Что они делают? И подражают. Поскольку в благости там много счастья, а демоны страсть, им нужна какая-то новизна. Они смотрят, куда ты подражают, как Россия смотрит, скажем, на Запад, или Казахстан на Запад, на Америку смотрит, и подражают, и вот так они наслаждаются. Что-то подобное этому. У полубогов есть естественное развитие, ситхи, а демоны, они в страсти. Но иногда могу, что у них более... Хиранья-Кашипу, говорится, его не мог проклясть ни один даже браман, поскольку он был выше этих браманов, демон, за счет таких аскез. Это было удивительно. На него даже проклятия не действовали. Поэтому он был убежден, что стал богом. Демоны и полубоги, они оба должны служить Кришне. Когда полубоги забывают о Кришне, демоны напоминают полубогам, нападая на них. Усиливают эту медитацию на Вишну. Вот в этом замысел. Когда все-таки Вишну приходит и обманывает демонов, демоны собираются, обсуждают это годами, как Вишну обманул их. И думают о Вишну тоже. То есть есть замысел определенный в этом. Они так помогают друг другу находиться в каком-то сознании Кришны. Так же, как преданные ссорятся, например. Куда они бегут? К духовному учителю. И кого-то духовный учитель защитит, а кого-то может наказать. Один получает благословение, а другой постоянно думает, почему гуру так сказал, почему он так сказал, почему он так сказал, почему он медитирует. В результате. И это благо. Потом наоборот, этот получает благословение, этот наказание, и меняются ролями. Но все думают вокруг этого, мысли у всех. То есть наши проблемы вокруг Кришны и Гуру. На самом деле это не проблема, но это хорошее устройство, чтобы мы избавились от двойственности. Не нужно быть ни полубогом, ни демоном. Нужно стать преданным. Полубог означает пракрита бхакта. Нужно подняться выше.
То есть можно сказать так, что, допустим, если нас приходят там и беспокоят тоже демоны, они там разные власти, то есть это тоже как бы такой урок, что ли, чтобы вспомнили о Кришне. Или что-то такое.
Не только. Нет, о Кришне, может быть, мы и помним. Это, с одной стороны, это может быть так, да. С другой стороны, мы можем помнить о Кришне на садхана бхакти, мы как раз только об этом и думаем. Все в порядке у нас. Да? И вдруг приходит и беспокоит нас. Почему? Какой еще есть вариант? Какой? Может быть. Но есть еще одна причина. Что мы не проповедуем, может быть, этим людям. Почему они пришли? Потому что они не знают правильно. Они не знают правильно нашего движения. Поэтому пришли с негативными мыслями. Потому что мы им никогда об этом не говорили. А в Кали-Югу, если не говорят, не проповедуют, а просто наблюдают, они увидят негативные вещи только. Это Кали-Юга. Они смотрят, думают, странно. В простынях ходят. Мужчины и женщины, очень странный вообще вид у них. Непонятно, кто они, все мужчины или женщины. Чем они там занимаются. У них такие мысли возникают. До сих пор в городе Алма-Ате некоторые думают, что здесь человеческие жертвы вот здесь совершают. Представляете? Но это означает, что мы никогда им об этом не говорили просто. Они слышали от кого-то другого. То есть мы не сделали это. За нас кто-то сделал, все испортил. То есть еще может быть такое напоминание, что нам нужно больше как-то проповедовать, рассказывать, на не Кришны. Эти люди, которые приходят, тоже нужно проповедовать, показывать им все, рассказывать, сразу дать правильное представление, постараться. Также этот смысл нужно учитывать. Хотя могут быть и другие смыслы. Просто напомнить, что мы в материальном мире также. Также можно это понять таким образом. Иногда мы забываем, что в материальном мире. Мы трансцендентными стали, вдруг приходят такие странные люди вообще. Где ваши документы, спрашивают? Какие документы? Я с Вайкунтхи вообще. Давай документы, фанатик. Что такое Майя напала на меня вообще? Иногда просто напоминание, что мы в материальном мире. Чтобы не расслаблялись.
Проявляется как Рада и Кришна. То есть, в принципе, Бог имеет такую форму мужскую и женскую. И вытекает ли отсюда, что мы можем медитировать на Раду Кришну как на нечто целое и не можем отдельно что ли представлять Кришну или обращаться к Кришне, не имея в виду Радхи? Ну, то есть,
Да, 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 именно так, как вы говорите, именно так.
Ну, у нас же в практике мы очень часто обращаем молитвы просто к Кришне, и есть, допустим, форма, вот Гирирадж Махарадж, он как бы Кришну, да, представляет, и, ну, есть много других форм. Или это просто неправильное видение такое?
К Кришне можно обращаться как к положению. У него есть положение. То есть к Кришне мы говорим, это Бог, это положение называется. Как к Богу можно обращаться? В этом случае можете просто к Нему, к одному обращаться. Здесь нет требований думать о Радхаране, например. Просто как к Богу, который как отец всех живых существ, как источник всего, вот с такими мыслями обращайтесь к Кришне, это нормально. Но когда мы видим Кришну и Радхарани вместе, это высшая позиция, это уже не положение Бога, это обмен любовью высший, трансцендентный обмен любовью. Это выше философских концепций положение Бога. Да, у него есть положение, но у него есть еще интимные отношения с кем-то близким. И там это положение не играет роли никакой, никто не заметит, не будет опираться на это. Вот в одном случае, когда вы хотите именно близкие отношения развивать с Кришной, вы должны всегда видеть рядом Радхарани. Но если просто у меня какие-то трудности, я к нему как к Богу обращаюсь, я просто к нему одному могу обратиться. Но когда речь о расе, когда вы чувствуете, у вас развиваются какие-то чувства, близкие чувства отношений с божеством, в этом случае вы должны всегда помнить рядом Радхарани. Я не могу вместо нее там появиться. Вот таким образом нужно быть. Это естественное желание для матери. Не вижу ничего в этом плохого. Это же естественно. Но я не думаю, что это должно быть первостепенной задачей. Иногда, конечно, нужно тоже заботиться о детях таким образом. Кришна, помоги. Это естественно для преданного. Ничего дурного в этом не вижу. Как вы думаете? Ну, если у кого-то есть дети, он понимает, наверное, это. Вполне, это по-человечески понятно.